Значит, мы продолжаем Парашат Ваихи, если помните, где мы там остановились. И значит, так это сказано, как это я напомню, где мы там. Ваихи Яаков Беэрец Мицраим, Шваца Шана. Значит, мы прямо в начале главы не смогли сильно продвинуться, но мы там углубились в разные вопросы. Сейчас идем дальше. Значит, что сказано там? Ваихи Яаков Беэрец Мицраим, он жил Яаков в земле египетской 17, Шваца Шана, 17 лет. Ваиеме Яаков, Шнеяме, и так и его дни жизни были, сколько? Шнеяме Хаяв, Шевашаним, Варбаим, Умиадшана, 147 лет. Дальше. Ваикрыву Емей Исраэль Лямут, и приблизились дни Исраэля умереть. К смерти. И мы тогда в прошлый раз объясняли, что это такое, да, если помните, входили в это дело, что это идея дней, если помните, дней, да, что каждому человеку назначены количество дней жизни, что каждый день это есть определенная задача, каждый день для него есть определенная задача, которую он должен выполнить. Это одна из глубочайших идей, если там мы входим, ну, я знаю, мы с вами не входили там более глубокие вещи, но в принципе там это одна из глубочайших тем, вот это вот, да, что каждый день это есть некоторая искра, которую он должен исправить, что как бы мир, в мире есть, и он, человек приходит в этот мир, чтобы исправить что-то в этом мире. Первый был Адам Ришон, первый человек, Адам. Он не справился как бы с этой задачей, еврейский народ, он сейчас является как бы возвращением этого Адама, и он должен выполнить эту задачу. И эта задача Адама, она была разбита на много деталей, как мы там приводили пример из Орахайма, да, аллегорию такую. Намного задач, и каждая задача для каждого человека разбивается на дни. И каждый день какая-то определенная задача, которая есть у него. В чем где задача? Как мы сказали, поднять искры святости из мира лжи. Как мир был построен, что в нем, да, что был как-то момент разрушения мира. Мы не будем в это входить, что есть мир лжи, то есть там мир иллюзий, в котором мы находимся, как мы знаем, в наше время, мы так находимся, в мире лжи, в мире зла, назовем это так, да? То есть мир лжи, то есть ложная иллюзия, и то есть ложное представление, как-то ложная концепция, которая витает вокруг нас. Мы в этом живем все время. Это хорошо, мы уже привыкли к этому. Но мы живем в мире лжи, мы это знаем, видим каждый раз. И даже удивляемся, как эта ложь распространяется в мире спокойно и так далее, без проблем. И в этом мире лжи заложены искры истины. И вот их мы должны поднять. И каждый день какая-то искра приходит человеку, вот к нам, она должна прийти, и ее мы должны вывести из лжи, мира лжи. Как это делается? Посредством заповеди. Выполнение заповеди – это всегда война с миром лжи, потому что мир вот этот, который приходит нам, к нам в виде ецерара, плохих наших желаний, он рисует нам какую-то картину, что вот так каждому человеку приходит ецерара, рисует какую-то картину, что вот хорошо, вот так хорошо. Это ложная концепция, это хорошо, как это сегодня, да, там, прям примеров хоть отбавляй. Да, как это приходит, вот сейчас, если мы сделаем так, то будет так хорошо, если будет, как это, сегодня это новая идея, называется прогресс, прогрессивный, что если не будет народов, не будет расизма, не будет того, не будет другого, будет хорошо. И всему миру будет хорошо. А до этого было что-то, что если пролетариат будет властвовать в мире, то будет хорошо. Всем будет хорошо. Настолько хорошо мы это видели. Эти ложные концепты, они всегда разрушаются. И, ну, каждый раз возникает новое. Но это как бы на общем характере. Так мы говорим о людях, каждого человека. Приходит к нему яцера и говорит, вот если ты сделаешь вот это нарушение, будет тебе хорошо. Да, вот, ну, возьмешь чужую жизнь, прям так хорошо теперь у тебя это будет. А приходит нам Тора и говорит, нет, против этого представления о мире. Нет, это нехорошо, это плохо. И, несмотря на то, что мы видим как бы глазами, что вроде бы Ецер ара прав, но в конце концов, если мы перебарываем это, то потом обнаружится, что не, Ецер ара был не прав. Что в конце концов человеку становится только плохо от, да, от разных нарушений и так далее, а нехорошо, как он думает. Да, и получается, что таким образом, когда человек делает мицву, он как бы освобождает, выводит ту самую искру святости из мира лжи, раскрывает истину, что на самом деле делать плохо – это плохо, а не хорошо, как рисует нам наш Ецер ара. Теперь, и вот эта идея как бы, да, каждого дня, она заложена в молитве. Это интересная вещь, потому что в молитве каждый раз спрашивается, почему должны каждый день молиться. Каждый день одна и та же молитва. Мы приходим, и вот это, да, и вот без того, чтобы входить в глубину сути молитвы, что это такое, там, что происходит во время молитвы. Но, во всяком случае, каждый день молитва, она другая. То, что говорят нам Хазаль, что каждый раз новое приходит, мы как бы притягиваем новый свет для новой, для того, чтобы освободить новую вот эту искру святости. И тот, кто изучает идею молитвы, одна из глубочайших тем, там он разберет, да, может понять, что именно там поднимается, опускается, как входит, куда выходит и так далее, но каждый день это нечто новое, это как бы связано с этим. Но мы идем дальше, и что получается, у человека есть определенное количество дней, и говорит здесь интересную вещь, что Исроэль, когда он, и приблизились к нему дни смерти, откуда он знает, что приблизились дни смерти? Говорят здесь на фершин комментаторы, что они, что человек ощущает, когда приходит дни смерти. Интересная вещь. То есть, в принципе, как это, он ощущает, что он закончил свою задачу в этом мире. Как это ощущение работает, я не очень знаю. Но вот Яков тоже, он понял, что в общем-то приближаются дни это, да, то есть человек приходит в этот мир временно, не приходит навсегда. Нет хуже для человека, это как жить всегда, да, в этом мире. То, так это значит, приближает, он почувствовал, что вот, да, это подходит к нему конец жизни, да, день смерти. И так человек это, в принципе, может почувствовать. Ладно. И что тогда делает он? Здесь мы его вот остановились. Что вы крали бной Иосова и, позвал своего сына Иосифа. Вы крали бной Иосифа, покрал, назвал, позвал, ну, здесь на иврите особым образом, либно ли Исраэль, на русский это не переводится, но позвал своего сына, скажем так, Иосифа. В Йомерло и говорит ему, имло... Им и в Йомерло говорит, им на мацати хэн байнейха, если понравился в твоих глазах, то есть это язык просьбы, симна ядха тахат ирейхи, поставь руку свою, симна ядха, поставь руку твою под ногу мою. Васита имати хесет, и сделай со мной хесет веймет, сделай со мной милость и истину. В чем именно? Альна тикберене ва Мицраим, не похорони меня в Египте. Что значит положил ногу под руку под ногу мою? Это одна из интересных вещей, здесь мы должны это разобраться в этом деле. Да, вы говорит Раши, да, Симна Ядха и Шава, то есть поставь руку под ногу мою и Шава и поклонись. Как здесь объясняют да, комментаторы, Раши тоже где-то здесь объясняет эту идею, что что именно здесь клятва, это он должен был поклясться. Когда человек клянется в клятве, он должен держать какой-то святой предмет. Сегодня клянутся на книги Торы, на каких-то святых, но в каждых народах там что они находят. Но это идея, что как бы если человек держит вещь святую и клянется, то тогда он не может как бы обманывать, если он верит в эту святость святость. Потому что как бы он обманывает эту святость, тоже интересно, почему он должен держать предмет святости в этом. Но здесь о какой святости мы говорим, что на самом деле книги Торы-то не было там. Они еще не получили Тору, и Брецкан только впоследствии получает Тору. Не было книги Торы. А о каком святом предмете может быть речь? Это единственная была святая вещь, которая была у Якова, и мы это находим также у Авраама, когда он посылал Эльезера, что это было его мицва, которую ему приказал Всевышний. Мицва, которая была дана еще Аврааму, это Брит Мила. Брит Мила, это мицва, которая это. И вот это Брит Мила, и Авраам, и Яков, это тот самый святой предмет, с которым он говорит, ты должен поклясться мне, и поэтому как бы возьми в руку этот предмет святой и клянись мне. Это очень странно в наших представлениях об этом, да? В наших представлениях, что это такое. Именно Брит Мила, вот, что это тот самый святой предмет, что это идея мицвы. На самом деле, здесь есть одна из глубоких идей, что святость, что на самом деле вот эта идея, это интересная вещь, в отличие от других народов, что в других народах идея отношений между мужчиной и женщиной считается грехом, считается какими-то отрицательным и так далее, когда в еврейском народе это предмет святости. Почему? Почему? Что это такое? Почему это предмет святости? А мы говорим, что именно Ецер ара связан именно с этим, именно вот с этим отношением, как это люди, да, желание к, да, и нарушение, и плохие желания, они связаны в большей мере в мире именно с этим, с отношением, что человек делает разные некошерные связи и так далее, мужчина и женщина, и все запретные, разврат, то, что мы говорим, всякий разврат и все прочее, связано именно с этим. И тут мы, а в еврейском мировоззрении это часть святости. А как же вдруг, может быть, это самое святое, а во всем мире это, наоборот, самое греховное и так далее. Это понятно, что и грех с этим святым. То есть точно так же, к этому знаем хорошо, что то, что наиболее святое, к нему прилипляется нечистота. То есть грех прилипляется к тому, что самое наиболее святое. Это всегда мы видим в мире. Он мы видим в Иерусалиме, кто зайдет. Чем ближе к самому святому месту, так тем больше разные, все туда стремятся попасть, все разные секты, все разные идеологии, все разные религии непонятные приходят, они хотят приблизиться к этому. Почему тоже есть в этом какая-то идея, что идея и да, идея вот этой нечистоты, зла, лжи, она кормится из святости. Ей нужна святость немножко для того, чтобы кормиться. Что значит кормиться? Чтобы иметь действительность, реальность. Почему? Как мы не раз это объясняли, чтобы зло, чтобы ложь можно было представить, надо в ней, чтобы в ней была искра истины. Потому что если нет искры истины в лжи, она не существует, не может существовать. Поэтому всякие вот идеологии сумасшедшие были, которые мы знаем на протяжении, они обязательно там есть какая-то искра истины. Как там какое-то доброе отношение к людям, скажем, или что-то, вот как бы из-за справедливость, да, как там справедливость, помогать бедным, как это, вот, эксплуататоры, эксплуатируемые, как мы это знаем в наше время, там эти коммунисты, то, что приходят, говорят, надо, значит, люди, кто работает, трудно, а ничего не получают, и так привести справедливость и все прочее. Есть идея справедливости, вторичек. И на этом строят целую теорию, что как к этому прийти надо, чтобы была власть у пролетариата и так далее. Или еще там разные, в конце концов, захватывают власть и делают самое большое зло, которое возможно. Благодаря тому, что они потянули за собой всех остальных. Почему? Потому что там была искра истины. Вот ионе, это также сравнивается со свиньей. Свинья, она не кошерная, но у нее, она раздвоена копыта, а внутри она не кошерная, то есть эти, да, она не жвачная. Вот это то, что она не жвачная, это не видно. А то, что у нее раздвоены копыта, это видно. Кошерность должно быть два, и раздвоенные копыта, и жвачная. А у нее она не жвачная, но с раздвоенными копытами. И это говорят нам мудрецы, в многих местах показывают нам вот разные, вот объясняют разные точки идеологии, которые говорят, это как свинья, которая показывает свою копыта и говорит, я кошерная, я хорошая, вот, вот знак этого. То есть всегда есть какой-то, для того, чтобы ложь существовала, имела действительность, необходима вот эта вот какая-то искра истины. Поэтому там, где есть истина, к этому прилепляется всегда какая-то ложь. То есть там, где есть зло, зло оно тоже, как мы говорим, зло и ложь, это как бы связанные вещи, что зло и добро, да, чтобы зло, чтобы осуществить зло, нужно, чтобы какая-то идея добра была внутри этого тоже. Мы знаем, все люди, которые, все те, которые злодеи, делают зло, они всегда находят в себе какое-то оправдание в этом зле. Начинают, да, всегда у них есть вот потому, у них есть объяснение, почему это зло, оно хорошо именно для него, именно в этот момент, или в этой ситуации и так далее. И находят какое-то там оправдание и так далее. Это тоже, потому что без этого не может быть существовать. И именно в этом заключается работа еврейского народа, раскрытие истины. Раскрыть, что на самом деле это, вот эту вот искру истины внутри зла, внутри лжи, раскрытие, вывести наружу. И тогда выделить как бы из этой лжи, и тогда она разрушается. И в этом идея разрушить мир лжи. Это работа еврейского народа. И то, что это мы сказали на общих понятиях, а также каждого человека. Каждого человека, когда приходит ему Ецарара, он приходит, ему говорит какую-то вот соблазн на плохое, но там находит, вводит в нее тоже какую-то искру истины. Да, что вот на самом деле это так хорошо, там, я знаю, ну, не хочу приведи пример, как Ецарара соблазняет человека и говорит, на самом деле, что это хорошо, есть то хорошо, другое хорошо, да это ищет ему разное оправдание, почему ему в данный момент можно делать это. Да, да. Одна из вещей, что говорит это, да, я вчера рад человеку, но раз, когда хочет соблазнить на какой-то плохой поступок, говорит ему, иначе ты не сможешь иначе. Так ощущение человека, что он невозможно, он не может не сделать этого, иначе он умрет просто, не умрет, исчезнет, умрет, не будет, то есть нет возможности. А он перебарывает это, но смотрит, все нормально, может существовать без проблем. Но в тот момент ощущение, которое не может быть, то есть, как бы он говорит, иначе не может быть, как, чуть ли не пикуа хнебеш, спасение жизни для, да, как бы та самая искра. Иначе это невозможно, или говорит, это очень хорошо, и так далее, и так далее. Без этого. И это идея, то есть всегда она прилепляется. Но на самом деле вот эта вот идея бритмила, то есть отношения, сам по себе союз, да, вот этот заключенный между Всевышним и Авраамом, это идея бритмила. Почему именно союз? В чем идея союза? Да, что еврейский народ, который выйдет родиться у Авраама, он тот потомство его, который выйдет из Авраама, оно будет, на него возлагается эта задача исправления мироздания. Это то, что его роль первого человека приходит как бы к нему. Как оно это, как мы учили тогда, что Авраам, у него было две возможности, либо идти как партия, либо идти как народ. Да, он говорит, я хочу, чтобы у меня был сын, и сына для того, чтобы внедрять знания, Тору, веру во Всевышнего с детства. Потому что и человек, который идет, хочет, да, и согласен, хочет следовать Всевышнему, это очень трудно. Есть множество испытаний в жизни. Иной раз испытания очень такие тяжелые, что выстоять в них почти что невозможно. И если человек подходит к этому только с точки зрения разума, то есть с точки зрения партии, что пришел человек и говорит, я хочу, я вот постиг истину, и теперь я беру на себя эту задачу с позиции разума. Но когда он оказывается в тяжелой ситуации, разум уже не работает, и тогда он не может выдержать. Единственное, что его спасает человека в моменте, у еврея, в момент тяжелых испытаний, когда уже и голова не работает, и разума нет, и идеологии нет, а что есть? Он помнит себя, когда он был ребенком на коленях у отца, и что ему отец говорил. Он помнит Шма Исраэль, которое мать ему читала, когда он был ребенком. И это то, что его держит в последние моменты. То есть вот это вот, то, что было внедрялось в детстве, внутрь души человека, оно то, которое дает ему силу потом выстоять в очень тяжелых испытаниях. Это тоже не всегда помогает, как мы знаем в истории. Но это то, что вот, без этого это невозможно. Поэтому приходит Авраам, говорит, я хочу, чтобы был народ. И тогда Всевышний заключает с ним союз Брит-Мила. Брит-Мила, то есть сама по себе идея Брит-Мила, его внутренний смысл мы сегодня не будем разбирать, это одна из глубочайших тем, как-нибудь дойдем до этого, может быть, да, вот в чем здесь суть. Но вот по-простому идея Брита, что это значит? В самом простом смысле союз Брит-Мила, что из него выйдет народ. Как выйдет народ через книги, тот самый народ еврейский, что души их, в чем идея, что я с тобой заключаю союз, говорит Всевышний Аврааму, в том, что у тебя родятся дети, и душа у них будет душа Адама. То есть душа ихняя будет в том, будет предназначение служить Всевышнему. Это я с тобой заключаю союз. Как, да, то есть у него могут родиться дети, но дети рождаются, каждый рождается какой-то душой. Нет, говорит, не просто родятся дети, а вот те дети, которые это, душа у них будет. Не принципиально какое тело, это другой разговор. А вот душа, которая будет, она будет святой. Откуда она приходит, эта душа? Это союз Брит-Мила. Приходит именно, да, через Брит-Мила. Поэтому это идея и источник святости. Святые души, потому что через Брит-Мила приходят святые души внутрь, да, приходят в этот мир. Поэтому сама идея связи, да, единства мужа и жены – это вывести новую душу, святую душу привести в этот мир. Поэтому это источник святости. И там союз сам по себе, идея обрезания, почему надо обрезать, и что это приводит, мы сейчас не будем в это входить, тоже сама по себе интересная вещь. Ну, по-простому тоже эта идея, чтобы ограничить эту, вот это вот святое действие так, чтобы оно было правильно и кошерно, чтобы оно было кошерно и правильно. Что значит кошерно и правильно? Поскольку это один из источников наиболее сильных святостей, к нему прилепляется нечистота, зло, ложь. Вот ее надо отсечь. Как точно там происходит, мы когда-нибудь, может, разберем, что именно там. Но это, в принципе, то, что отсекается. Теперь, где и что, и каким образом? Потому что на самом деле, да, эти души, откуда они приходят? Нишамот, святые души, откуда они приходят? Как они приходят? Начало ихнее – это мысль. Так это, оно приходит, и как мы это знаем, в принципе, все, что происходит в этом мире, источник этого, мы говорим, замысле. Мысль Всевышний, замысел Всевышнего был создан этот мир. Действие человека, когда он делает осознанное действие, а не просто автоматическое, то оно приходит из некоторой, из мысли человека. И здесь мы говорим, что источник, что семя, которое выходит из человека, источник его находится в мысли. И оттуда это. И когда мысль святая, тогда приходит душа святая. То есть, когда он ходит, да, он святит с женой, тем самым выходит святая, да, когда у него святые мысли, то душа, она, которая входит, она святая. И вот и это привести ту самую святую душу в этот мир. Это задача его в этом мире. Одна из больших вещей. Но с другой стороны, Мир лжи может схватиться за это. Каким образом? Через мысль. Как подходит человек Ецера к человеку? Рисует ему мысль, картинки, которые там разные картинки, что вот как это хорошо и так далее, и так далее. И получается, и когда у него мысль, она не святая, то тогда то, что притягивается там не святая душа, не святая душа, а что-то другое. Да? Ложь. Что это значит притягивать? Тогда это как-то написано в книгах, там что-то да, рождаются разные да, шедим, как это, черти и так далее. То есть когда человек, да, у него некошерно мыслит, то душа, которая приходит, она приходит поврежденной. Или же выходит семя и не кошерным образом и так далее, даже если никто не рождается, но рождаются души все равно, выходят, и эти души, души не святые, это души разных, то, что говорит, чертей, разных духовных понятий и так далее, которые потом приносят зло в этот мир. Это как бы он, или еще там есть разные объяснения, что тогда, в такой момент, когда у него мысли плохие, то тогда он как бы соединяется в мысли там, ну, тоже одно из созданий, Лилит называется. Не будем в это входить, что именно. Кто именно, как бы тот, кто их совращает, да, это тоже есть на этом определенное название, да, как бы нечистая женщина, назовем так, да, то есть духовное понятие, что она та, которая представляется в мысли мужчины и соблазняет его на некошерные разные связи, и тогда она рождает, она сама является матерью вот этих шедим и всяких этих, и она от нее, значит, это происходит все это. И так далее. То есть получается, конечно же, что также идея греха, она связана с этим же местом. Но Яаков и вот отцы Ицхаков, Яаков, у него первая капля семени вышла, это идея Йосефа. В принципе, когда он был, ему было 60 лет, и он женился, и взял жены, но ему Лаван поменял, и вместо Рахель дал ей Лиа, дал ему Лиа, и обманул его. И тогда, когда он был с Лиа, он думал о Рахель, он думал, что это Рахель. И тогда мысль, которая, душа, которая притянулась, это, в принципе, идея души Йосефа. Но оно оказалось, но там оказалась Лиа, а не Йосеф. Это был результат обмана Лавана. Да, и тогда что произошло? И в конце концов, Йосеф, он должен был быть первенцем. И тогда, как бы, оно рождается Рувен. И Рувен, он вроде первенец, но на самом деле он был непригоден для того, чтобы быть первенцем. Потому что это должно было быть от Рахели, который был в конце, впоследствии пришел Йосеф. Здесь очень интересно, что происходит здесь. Как так душа? Ну, здесь надо смотреть глубже на все вещи, но по-простому. А душа, она приходит от отца, а жень, мать, она дает форму, дает телесно, дает форму, дает строить и так далее. Так получается, как бы душа Йосефа, а тело Рувена, да, и тогда здесь, и в результате он не подходил быть первенцем. Поэтому в конце он там сделал неправильные вещи, разные ошибки и так далее, Рувен. То есть он был праведным и кошерным во всех, но в смысле быть первенцем он не подходил. И то, что там поменял кровать, не будет сейчас ходить в это дело. Впоследствии, в результате этого, у него было взято первенство. И передано Йосефу в конечном результате. Здесь немножко непонятно, что значит душа Йосефа. Действительно, душа Йосефа, она была внутри Рувена, а потом вышла. Как это, что это такое? Тоже здесь немножко сложно эти вещи, но обратно простую вещь в простом смысле. что такое душа? Что такое душа? Душа человека – это его предназначение. Это то, что он должен быть. Это его задача, которую он должен выполнить. Это, в принципе, да, то есть его душа. Как мы говорим, да, свет внутри кли. Что свет дает жизнь этому кли? Посредством этого кли, это сосуд или инструмент. Посредством инструмента выполняется какая-то задача. И вот эта задача внутри, которая выполняется этим инструментом, она и есть душа этого инструмента. Ну, в данный момент, как мы скажем, да, что посредством этого, в чем идея этой души, это, что инструмент предназначен выполнить какую-то определенную задачу, какая-то цель. И вот эта вот цель, она есть в этой душе. И вот эта вот цель, она, как бы идея здесь, вот это вот понятие души, что он должен быть первенцем, что это роль, которая относится к Йосефу, она как бы выходит от Рувена и потом переходит к Йосефу, и Йосеф становится первенцем. Это его предназначение. Там, конечно, можно спросить много вопросов, что с душой, а в остальном, но в общем-то, как-то вот в таком смысле надо это понять. И это то, что мы здесь говорим. И вот получается, что в конечном результате здесь... что в конечном результате здесь, да, это Яков, когда был, да, когда он, значит, в его замысле была идея Йосефа, и потом она переходит к другому. Поэтому получается, что в принципе это была первая капля Яакова. То есть получается, что никогда у Яакова не было идеи лжи, вот этого мира лжи, вокруг этих понятий. Это удивительная вещь в наше время, мы вообще не понимаем, что это такое. Но и поэтому сам Брит Мила это было место наивысшей святости у него. Если только мы войдем еще глубже, там духов, понятие духовное, так это вообще целый мир. Да, что это такое, идея Исода, со всеми понятиями, то, что внутри него и так далее, что это такое, и как это, да, и как, и что там находится, что приходит. Но это то, что дает жизнь миру. То есть, когда мы говорим о духовных мирах, там тоже есть понятие Исода, и это понятие Исода называется Хея Олямим, дающий жизнь мирозданию. Это жизнь для мира. Да? То есть в духовных понятиях тоже есть понятие Исода. И вот это вот понятие Исода, это идея, то, что создает мир, жизнь миров. Все миры, которые возникли, вот из того самого как бы места в духовных понятиях, в духовных мирах. Это идея. Поэтому здесь мы говорим, это было источник святости, это что, да, и поэтому это тот предмет святости, который он попросил, чтобы Йосеф поклялся, держа в руках именно это. Так это здесь приводится, да, сейчас мы посмотрим дальше. «Влебнойся в Йомра на Анамацате Хевера» и поклялся. Что значит поклялся? «Сина ядха тахат эрихи» поставил эту, значит, руку под ногу и поклянил «Васита имади хесет» и сделай со мной хесет в имет. Поклянись, что ты сделаешь со мной добро и истину. В чем заключается? Айна тикберени ба Мицраим, не хорони меня в Египте. Причем здесь добро и истина? Раша объясняет, что добро, то есть то, что он не будет похоронен в Египте, это мы еще должны войти в эту тему, почему нельзя быть похороненным в Египте, сейчас посмотрим. Но в принципе, по-простому здесь тоже, что сделать добро, чтобы не похоронить его в Египте, это добро для Авраама, для Яакова. Почему мы сейчас будем разбирать, пойдем в эту тему. Но в принципе то, что он говорит, это добро. Похорони меня в земле Израиля, в той пещере Мараата Махпела, где похоронены были Адам и Ришон, Адам первый человек и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и да, Ицхак и Ривка. И сейчас, чтобы Яаков, и там же он похоронил Лео, и он хочет быть, тоже быть похороненным там, вместе со своими отцами, тоже должен разобраться, в чем здесь идея. Так теперь говорит, сделай мне это доброе дело. Что значит, поклонись, что делаешь доброе дело? И спрашивает он, да, это, и говорит Раши, что значит хесед веймет, добро и истину, что это доброта истины. Хесед истины, хесед шель имет, что это значит? Похоронить мертвого, это настоящий хесед. Хесед – добро, человек делает добро, и вот это добро с мертвым, оно как это, настоящее, истина. Почему истина? Потому что он не ожидает какой-то выгоды от этого. Потому что каждый раз, когда человек делает какое-то добро к чему-либо, кому-либо, всегда может быть, что вот я ему сделал добро, потом он тоже мне сделает, вернет и так далее, что это не до конца добро, потому что оно с расчетом. А здесь нет расчета, поэтому это как бы пример понятия сделать добро без расчета на что-то. И вот это добро истинное, то есть как бы здесь сказана эта идея, что когда человек делает добро и хочет делать добро истинное, то должна быть это, да, делать добро без расчета. Поэтому есть многие, которые делают хесед, то есть так принято в еврейском народе делать хесед, то есть помогать кому-либо в чем-то, делать какое-то доброе дело, но так, чтобы даже не знали, кто это. Потому что если знает, кто это, хотя бы даже если не возвращает что-то ему потом, но а уважение ему делают и так далее, и так далее, то есть всегда он что-то получает, это какую-то выгоду. Да. И тогда это отдаляется от добра истины. Есть как бы тоже добро, конечно, и хорошо, и правильно так делать, но люди стараются, чтобы не было даже этого, чтобы не было понятия какой-то выгоды от этого. Беседа, мы сейчас посмотрим дальше. Вы шахавтим, и что тогда? А зачем надо хоронить его, не хоронить в Египте? И говорит, вы шахавтим его та, и тогда я буду лежать своими отцами. То есть, да, кажется, вы, ну, это как раз здесь говорит, шахавтим его та, буду лежать с отцами своими, имеется в виду. Да, имеется в виду, как он говорит, шахавтим его та, шкиванем его та, да. То есть имеется в виду, что будет там, ну, попадет в то место, где находится душа его, будет в том месте, где находятся его отцы, да, вынесатанями Мицраим, понесешь ты меня из Египта, у квартани беквуратам, и похоронишь меня в их могиле, то есть там сам, то есть самый Марата Махпила, в этой пещере Махпила. В Йомер Анахе Асеки Двареха, и говорит Йосеф, я сделаю так, как ты сказал. В Йомер Ишавали, и говорит ему, поклянись мне. То есть вот ту клятву, которую там Раши упоминает, что это клятва, там не упоминает, что это клятва, а здесь это говорится. В Йомер Ишавали, поклянись мне, в Ишавало, и поклялся ему, в Иштаху Исроля Роша Мита, и склонился Исраэль на главу, голову кровать, то есть положил голову на начало кровати. Ну, как здесь тоже объясняет, он как бы обратился к Шхине, почему, сейчас посмотрим. Во всяком случае, здесь, да, почему он должен был клясться? Здесь спрашивают это, попросил у него клятву. Говорит Рамбан здесь, и Шавали, поклянись мне. Лоя Яков хошет бы шилоя цадика, швабнож цадика, гуш, мирал, митцвот, авив, валя давара, шерев, чехон. Он, конечно, верил. Зачем это спрашивает первый вопрос, который, да? Зачем Яков просил клятву от Йосефа, что он думал, что он не сделает? Всем говорит, я и так это сделаю. Вообще, почему к нему обратился? Потому что он царь, он может это сделать. И если это так, так он это сделает. Конечно, сделает. Почему же надо просить у него? Почему надо клятву? Говорит Рамбан здесь. А валяса хэн лихазэкэн. Укрепить это понятие в глазах фараона. То есть говорит, чтобы это было, укрепить это в глазах фараона. Причем здесь фараон? Он просит клятву Йосефа, чтобы его похоронил, дал ему клятву, что он должен его похоронить, и это нужно укрепить, чтобы укрепить Йосефа в глазах фараона. Почему? Говорит он, лайло и тенло решут ли пареду, что может быть, И фараон не даст ему разрешения взять Иакова и похоронить там. Почему? Йомеру шлах это хиха, это вдыхай, да, и может ему сказать, во-первых, пошли кого-либо, а сам не иди, с одной стороны. А другой мог сказать ему лучше, шейкавера нави борцо, лучше, чтобы похоронил его в Египте, потому что для них это хорошо, что это пророк, был большой человек в глазах фараона, египтян, и они хотели, чтобы он был похоронен там. Это как раз-таки то, что не хотел Яаков, как мы сейчас увидим. Да, и а он, значит, шейтам это то шлема, было аяр, шейкавера нави борцо, лиховодлаем или того, чтобы было для них вот большое дело, значит, поклоняться ему, да, в принципе. Вилахен и Шавой, поэтому поклялся. Теперь, как? Поэтому Яаков попросил у Йосефа клятву. Что клятва помогает Йосефу здесь? И это говорит и Роман, точно так оно в конце концов произошло, что тогда что фараон действительно разрешил ему по этой причине. Как это? Что мы дальше там увидим в конце главы, что когда он пришел его хоронить, он пришел к фараону. Да, и пришел к фараону и говорит, а виж биани леймор, дальше это приводится в продолжение, отец заклял меня сказать, ина нахимед бакеври, вот я умираю в могиле своей, да, бакеври, ашер карите, анухи мед бакеври, я умираю в могиле, которую я, то есть я хочу быть похороненным, да, как-то поклянись меня, чтобы был похоронен в той могиле, которую я выкопал для себя, там Марата Михаила, в земле Кнаанской, шабатик перени, там меня похорони, вата лена выкопал, и вот сейчас я поднимусь и пойду, значит, его хоронить и вернусь. Это все говорит фараону. Воем и паро, а говорит ему фараон, а леву кворот авих кашерешбеха, иди и похорони своего отца, как он тебя заклял. Причем здесь, как он тебя заклял? Так по-простому кажется, что фараон вроде да, ты хочешь его похоронить, пожалуйста, иди. Нет, потому что он тебя заклял. Почему? Потому что там происходил у них спор между фараоном и Йосефом. И, как он Раши здесь приводит, да, кашеле, вы им лоби швиля швало, и тем не как Раши там приводит, и говорит ему фараон, если бы он тебя не заклял бы, я бы тебе не разрешил бы. Почему? А вальярелла марабура, но он боялся ему сказать, чтобы нарушил его клятву. То есть, по сути, он мог сказать фараон, подожди, ты, ну, поклялся, хорошо, а я царь, и я приказываю, чтобы ты, да, чтобы эту, ты нарушил эту клятву. Не обязан, можно найти ему разрешение и так далее, ну, поклялся. Говорит, тогда отвечает ему Йосеф, «Имкена вороля шваши нижбати лохан шилой галел аль лашона койдыш шани макир». Тогда, говорит, если я могу нарушить клятву своему отцу, значит, могу нарушать эту клятву, значит, я могу нарушить клятву тебе тоже. Потому что он поклялся фараону, что никому не расскажет о том, что фараон не знает лашона кодеш, святой язык. Фараон знал, он делал из себя Бога везде. И он знал 70 языков, то есть все языки народов и так далее. А вот язык Торы он не знал. А Йосеф, значит, конечно, видел, что он не знает этот язык, и он поклялся фараону, что не расскажет никому, что он не знает этот язык, 71-й язык, язык Торы. И говорит тогда, это так он как бы вынуждает, что фараон, если фараон ему скажет, нарушь клятву своему отцу, говорит, тогда я должен, могу нарушить клятву тебе и расскажу всем. А это было для фараона беда, потому что тогда всем раскроется, что он является Богом и все прочее. И поэтому, таким образом, он, значит, тогда он разрешил ему, как тебя заклял, значит, твой отец, так ты и делай. И это было, как бы, замысел Яакова, когда он попросил от него клятву. Но здесь у нас есть другая тема. другое. Вопрос, который мы задали вначале, мы на него так не ответили. Вы играли в ноль ясы, вы эмерла, да. И что он его попросил? Айна тигберен ба Мицраим. Не хорони меня в Египте. Почему именно не хоронить в Египте? В чем здесь идея? Да, где здесь у нас? Да. Не хорони меня в Египте. И говорит здесь Раши. Айна тигберен ба Мицраим. Почему? Почему не хоронить его в Египте? Софалиот Афракиним, что в конце она будет заполнена вошью. Земля превратится, как мы это один из, потому что он видел то, что будет в будущем, что еврейский народ войдет, будет в Галуте в Египте, и потом будут там казни египетские. И одна из казней, что Йосеф бросает прах земли, воды, не Йосеф, Йосеф, кто там был, Моше, да, или Арон. Да, по-моему, Моше это делал, ну, не принципиально. И он, значит, бросил этот прах, и весь прах земли превращается в вошь, киним, который, да, и так далее. И говорит он, вступали ее-то прах киним, в конце концов, она будет, вся земля будет киним, вот эти вошь. А я не хочу быть там, ну, это простой смысл. Умирахашим тахат гуфи, они будут под моим телом, эти киним. Это первая причина. Вторая причина. Вишеем митеху царярец хаим эля бацар гильгуль михилот. Говорит, что мертвые за границей, это идея за границей, что мертвые, которые похоронен за границей, они лохаим, значит, вишеем хаим эля бацар гильгуль, они не живут, кроме как в страдании гильгуль михилот. Это мы должны понять, что это такое. Что значит хаим? То есть это, что это значит? Что на самом деле потом, когда будет оживление мертвых, все, как евреи, праведники, многие евреи, стараются быть похоронены в земле Израиля. Почему в земле Израиля? Потому что сказано, что когда будет оживление мертвых, то тогда встанут, вначале встанут именно в земле Израиля. Потом только, есть одно изменение, что потом только будут те, которые за границей, они, значит, похоронят за границей, они тоже встанут, да, встанут к жизни, придут к жизни. А есть потом, после этого. А другое объяснение говорит, что они будут, что мертвые, похороненные за границей Израиля, они будут как бы проползать под землей. Ползти под землей – это гильгуль михилот. То есть для них будут созданы михила – это как его, такая, как это михилот? Ну, типа не пещера, а как на русском это говорят. Ну, такой проход под землей, да, как... Туннель, да? Туннель такая под землей, в которой они будут как бы ползти там, или будут, их кости будут крутиться там, перекатываться до земли Израиля, и там они выйдут, и там будет оживление мертвых. И вот это вот, то, что они проходят там, это страдание. Пройти через вот все вот это, да. И вот это называется царь Михилот. Царь Гильгуль Михилот. То есть, что когда будет оживление мертвых, то все да, похороненные за границей должны будут пройти вот это, перекатиться оттуда через все расстояние под землей, чтобы прийти к Эрец Исраэль. И там они встают в земле, к жизни, придут к жизни. Это непонятная идея, что это значит, почему так? Почему именно под землей, а не над землей, если уже должно собраться, да, собраться в Эрец Исраэль. Есть еще одна вещь, что сказано, что на самом деле, что когда праведники похоронят за границей, а что с праведниками, которые похоронят за границей? Ну, насчет всех остальных людей, можем сказать, что эта идея пройти там, есть как бы особое страдание пройти под землей, Это какая-то идея исправления. Конечное исправление какое-то должны пройти вот это, чтобы пройти вот это, исправиться в чем-то. Ну, можно как-то это понять, да, что они тогда вот как бы конечное исправление, тикун, который там, что они проходят эти страдания там, вот этих вот гильгулей. А что с праведниками, которые похоронены за границей? Это приводится тоже там Мидрашим, что для них будет, у них будет, как-то для них будет туннель, как бы вот тоже под землей, и у них будут ноги, и они будут идти во весь рост. То есть не просто туннель будет как-то высокая, не знаю, как это представить, высокая, что они смогут там идти, и тогда для них как бы это легче будет пройти там. Через нет. Но все равно должны идти как бы до этого. И это то, что не хотел здесь Яаков, вот это царь Михилот. Так это получается из того, что это говорится. Это интересная вещь, что это за вот Михилот. Почему это должно быть именно таким образом? Да, в чем смысл этого дела? Ну, по всей видимости, должны сказать, что здесь это идея как это, тоже какая-то идея исправления, не просто так. Ну, может быть, что попытаемся объяснить эту вещь. Во всяком случае, это вторая причина, то, что приводит Раши. Третья причина – «Шило и Асуни Мицраима Водазара», чтобы не сделали из меня, египтяне, язычество. Потому что это как раз то, что он хотел. Хотел похоронить, тоже хотел фараон, похорони меня в земле египетской. Похоронить его в земле египетской, и тогда им это важно, они будут поклоняться, приходить к нему и так далее. Ну так что? А вот Азара, здесь они приводят это, Зор приводит это. Ну, сейчас рассмотрим Зор, что он объясняет это. Во всяком случае, есть еще на это дело, да, комментарии, которые говорят, что это значит. Есть такой клиякар, такой комментарий, и он приходит, говорит, о чем здесь разговор? Три вещи, три опасения, которые были у у Яакова, что вот эти Киним, да, Вош, царь Михилот, то есть вот это вот, то, что он проходит там под землей, страдание вот этого прохода под землей, и то, что мы не сделали Аводузору, не сделали из него язычество. В чем здесь идея трех этих причин? И говорит он интересную вещь, говорит, что по-настоящему все это вместе одна причина. Потому что имеет каждый имеет свою сторону. Почему? Потому что то, что насчет этих вож, да, он говорит, что это, да, что-то кинемальки вроша, что-то зарада, да, должны три этих вещи. Почему? Что килама я совода кохабима маг гевер гаварни губрин. Эле лифиши ру шиколя пара арацки ним хуцни кивро алькохах и ту ахарав. А, во-первых, в чем здесь идея? Потому что, при чем здесь вошь и при чем здесь, и какая связь между этой вошью и между тем, что сделает его язычество? Потому что на самом деле сделают из него идола. Потому что на самом деле ясно, что это вошь, она не будет затрагивать Яаков, что Яаков-то он это, будет святой, и к нему они не подойдут, не приблизится эта вошь. Ясно это? И поэтому, и поскольку они все увидят, что эта вошь есть по всей земле египетской, а к нему это не приближается даже, поэтому он святой, он особый, он не такой, как все, и поэтому будут ему поклоняться. Это одна причина, то есть они связаны между собой, так говорит это Клеокар в одном смысле. Но этого тоже недостаточно. Почему? Кекше вало арбе ревах ва цалали фанат брак лицонный кеним, кваша уразаль. Киним не будут плакать, или шамар шим лой ю киним аль кивро и шову водозара, и угошны там или лосаги. Значит, получается так, что, во-первых, они будут им поклоняться из-за киним, а, скажем, ну, на самом-то деле киним-то и до него не, ну, киним, они его да, киним до него не доходит, не будут властвовать в нем, и поэтому они будут властвовать, да, киним не будут не властвовать, и поэтому, а тогда сделают из него водозору, хорошо. Но это тоже оба недостаточны, почему, что если так, почему именно похоронить в земле кнанской? Можно похоронить в другой земле, что там не будет ни киним, не сделают из него водозору. То есть получается так, если мы скажем киним, что это то, что будут там эти вожь, и это будет страдание для Якова, так он говорит, не будет. Почему не будет? Потому что мы знаем про праведников, что они не, там их тело не разлагается. Тем более Яков, явно, что он был целый. И если его не касается разложения, тем более эта вождь до него не дотронется. Но с другой стороны, когда египтяне увидят, что вождь до него дотрагивается, будут сделать из него язычество, идола. А он не хотел, чтобы делали из него идола. А спрашивается тогда, если не сделать из него идола, хорошо. Но тогда все равно этого недостаточно. Почему? Можно было похоронить его в другом месте, что там не будет ни вожжи, и не сделать из него идола. И говорит, поэтому есть третья причина, что это идея, вот этот царь Михелот, что царь Гильгуль Михелот, что вот это страдание прохода под этой землей, что потом, когда он должен стать оживлением мертвых. Гильгуль Михелот Левадлоса, где Инкен Лама Марк Чизмирам Ицрай, да, либо Маша Марк Бартани Багуратам, или Амар Кешин Михан. Им то более отхай за себя, мне аши вот ухали бурени баэрец Мицрай, мастик бурени баэрец за эреши ехуц мирецентан, шальтик бурен шама куваль, в кольках лама, или вода, мишум хашаша. Ну да, и значит тоже, скажем, если только ему, он мог бы сказать только вот эту вот третью причину, но он говорит все равно, что если вдруг у тебя не получится меня похоронить даже в земле израильской, достаточно было причины, что мне вот это царь Михелот. Он говорит, что фараон вдруг ему скажет, похоронить день в другом месте, не обязательно в земле кнаанской, и тогда есть проблема, что делают из него водозору, и тогда есть проблема, вот, как бы, этой киним и так далее. Да, ну, как бы он говорит, что все эти три причины, они связаны между собой. И каждая из них, да, теперь. А вопрос только, что здесь нам непонятно еще. Слышим. Да. Что нам еще здесь непонятно? Инна приходит нам Рабейну Бехай и говорит так. Попросил у него две вещи, чтобы не похоронил его в Египте и чтобы похоронил его в земле Израиля. Две вещи попросил, чтобы не похоронил в Египте и чтобы похоронил его в земле Израильской, как мы здесь читали. Вначале он ему сказал, что? Анна Тикберени Бамицраем, пожалуйста, не хорони меня в Египте. А потом говорит, вы Шахавтину, та, я буду знать со своими отцами, то есть, когда он умрет, это имеется в виду, и поднимешь меня, и придешь, похоронишь меня в моей могиле, то есть в Израиле. Две вещи у него попросил. Не хоронить в Египте. И с другой стороны, похоронить в Израиле, даже если не в Египте, где-то в другом месте, но и не в другом месте тоже, а именно в Израиле. Говорит Шило Иосиф, почему? Чтобы не сделали из него водозор. Почему? А в чем проблема с водозора? Шенифраимина Овдим, Шенифраимина Овдим, как Шенифраимина, Кашем Шенифраимина Овдим, как Шенифраимина Неавадим. Говорит он ему, что когда будет удар первенца, это первенец был Аводозора, язычество в Египте. И когда погибли все первенцы, не только первенцы погибли, а все язычества, которые были, все идолы, которые были, они были разрушены, поломаны, повреждены и так далее. И тогда И поэтому Яков не хотел, чтобы был похоронен в Египте, что если будет похоронен в Египте, из него сделают Аводозору, я идола как бы языческого. И тогда, а вот эти все языческие идолы, они будут повреждены там, в Египте, во время удара. То это его объяснение. И здесь тоже сразу у нас поднимается вопрос, как так? Здесь тоже поднимается вопрос, как так? Что это значит? Он опасался того, что когда будет повреждаться все идолы, так же Яков повредится, потому что из него сделают идола. Это была причина. Это непонятная вещь, да? То мы все на все эти вопросы хотим здесь дать ответ, сейчас попытаемся посмотреть взор и пытаться дать ответ. Но это тоже вопрос непонятный. Как вдруг? В чем идея вот этого, да, святого, да, Якова? Что произойдет с Яковом, если вдруг вот... Ладно, он не хотел, чтобы из него сделали идола, допустим. Но понятно почему. Но объясняет здесь Рабейну Бехаи, так в комментаторах тоже объясняет, что поскольку все идолы, они будут повреждены во время этого. Так что значит, он опасался, что будет поврежден? Он тоже? Да? Непонятная вещь. Мы посмотрим сейчас Зор. Зор приводит здесь длинный Зор, разбирает все эти темы, мы пытаемся понять, вот, получить Зор и понять, что он говорит. Да, и первое то, что он говорит так. Мы посмотрим Зор, который объясняет здесь. И говорит так. Сильна ядха тахат ирехи. Поставь, значит, мы всю эту тему, значит, сначала объясняем. Поставь руку свою под мою ногу, и что именно, не хорони меня в Египте. Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси. Бамаш бия Яаков эт Йосеф. Как заклял Яаков Йосефа? Что сказано, я сильна ядха, что положи руку под ногу. Эля ишбио баот брит. Но он заклял его и, ну, посредством, как там, знаком союза, то есть брит мила, что оно отпечатано на его теле. Шибазе это хашивута авот йотер миколь. Что в этом была важность отцов больше, чем всех. Все остальные. Вот и еще. Ламаны и марсины. Почему сказано, поставь руку под ногу? Эля-Ама говорит ему Яаков, Ишавали базе, Ароши Макадош, то есть поклянись мне этим отпечатком святости. То есть отпечаток святости на теле человека. Это получается. Сегодня у нас есть тфилин, есть так далее, книги Торы и все прочее. А там это был отпечаток святости. Почему? Что отцы Зера Кадош, что оно вывело семя святое. Винейман, как мы это объяснили, Винейман Люлям, и верное всегда, Винишмар было нитма Люлям, никогда не было осквернено, то есть не вышло какое-то некошерное семя, то есть не было какой-то ложной концепции, как мы, ложной, как мы говорим, почему выходит, приходит семя, оно приходит из мысли. Когда мысли плохие, то семя нечистое выходит. Как мы сказали, души разных чертей или еще что-то. Разных вредителей, которые приводят вред в этот мир. И у него оно было святое. То, что он говорит, Шилой Кавербент, и вот говорит он ему, поскольку это так, именно почему именно это, кроме того, той причины, которую мы объяснили, почему именно вот именно брит, он тот предмет, которым он должен был поклясться, Шилой и Каве, потому что он святой. И чтобы никогда из него не вышло что-то не святое, в Шилой и Каве, чтобы он не был похоронен среди тех нечистых, тмиим, Шило Шамроу Лям, которые никогда этого не соблюдали, а не берегали, что вся идея у них это не... Да, поэтому мы видим во всех народах идея вот этих всех, да, идея, да, вот этих вот отношения и связи, оно считается грехом. да, связи мужчины и женщины, он относится к понятию греха, выход семени относится к греху, ну, в этом смысле, да, шикату баэм ашер псархам, почему? Потому что написано про них, псархам рим псарам, интересная вещь, что плоть, как это, что мясо, плоть ослов, плоть ихняя. То есть, что значит плоть ослов? Хамор – это от слова хомер, материально, да? Ну, хамор, хамор, осел, так переведено. На самом деле, это хамор, а если его по-другому прочитать – хомер. Хомер – это материя, то есть, что значит материальность? То есть, имеется в виду нет духовности в их отношениях, это идея. Нет святости там, другими словами. Как бы ихнее тело и тело ослов, так он это приводится. Вы зрамтам сусим зерматам, зерма тоже, то вы им томар, если ты скажешь. И если ты скажешь, арей Йосеф, Йосеф шишамрою термикулам, что он оберегал тоже больше, чем вся цена. Потому что Йосеф, вся его суть была в том, что он не соблазнился. Это и Потифар, который хотел его соблазнить, да, и он, поскольку он был, да, что Потифар его хотел соблазнить, он не пошел за этим, и он был тем самым чистым, да, вот именно в этом тоже он был самый святой, поэтому называется Исодом, он относится к понятию, очень духовных понятий к Исоду. И, да, Йосеф, что он, значит, в этом был наиболее чистый. Мипнеймани Кварбине, почему он был похоронен там? И тут вдруг вопрос. Яков говорит, не хорони меня среди этих нечистых, которые не соблюдали идею святости. Именно в этом. Чтобы я не был похоронен среди них. Говорит он, если так, Зор спрашивает, Йосеф, он же тоже был святой именно в этом. Так как же он был похоронен среди них? Он-то был похоронен в Египте. Объясняет он, «Эле Йосеф ушла хорону бамаем». Однако Йосеф, его как-то гроб был в воде, был брошен в воду, в реке, он находился в реке. Как мы помним, учили, что кто это была, да?
Захаре, простите, да. Пожалуйста, сейчас выключусь.
Да, все, секунду. Да, идем дальше. И мы здесь, да, в Зоре. И тогда вопрос поднимает Зоор. Вы им тумар, а рей Йосеф. Вот ведь Йосеф, шишамрую термикулам, мипнеймани говорит. Почему он был похоронен среди них? Если мы говорим, что действительно Яаков не хотел быть похоронен там, в Египте, ну, среди злодеев, среди тех, которые не соблюдали эту святость, среди них он не хотел быть похороненным. Тоже вопрос, почему? То как же Йосеф, он должен был, да, он там, он был похоронен среди них, и говорит, что Йосеф на самом деле ушла хорону бамаем, был отправлен его, а ушла хорону бамаем, его гроб был брошен в воду. Помним мы это, Сарах, Сарах бат Ашер, когда мы разбирали, она... Они спросили, когда они должны были подняться из Египта. Йосеф заклял их, чтобы они взяли его тоже. Потом, да, когда он в Египте, он был в Египте, а потом, значит, его тоже принесли в землю Израиля. А, и чтобы братья и еврейский народ, когда выходят, потом они должны были взять. И тогда спросили, кто, никто не знал, где он находится. И тогда спросили Сарах, бат Ашер, что мы сказали, что она жила очень долгое время. И вот, и она показала им, что вот в этом в Ниле. И тогда Моше там использовал имя, и поднялось это, да, там, какое имя, мы, конечно, разбирали даже какое имя, не помню. И тогда поднялся этот Арон, в смысле, этот гроб Йосефа наверх и открылся им. И он был в воде. Ну так что, что в воде? Вамайми нами каблим тума. Интересная вещь, говорит, вода не принимает нечистоту. И что? Вамара кодош баруху, им Йосеф, да, значит, непонятно. Вода не принимает нечистоту. Как бы там это, почему вода не принимает нечистоту? Там комментарий на Зор. приводит, что это маем, это идея хеседа. Идея хеседа, нет, к ней как бы вот, да, идея хеседа, вода, везде это идея хеседа, и там как бы нет этой проблемы, да, что он находится, то есть какая проблема находится здесь, что он находится в земле египетской, и там похоронен среди злодеев. И что? Это у нас вопрос. В общем-то, что происходит в результате? Что к нему, что это вокруг находит, как-то сегодня тоже это как, это нельзя хоронить еврея на нееврейском кладбище. Почему? Потому что там он как бы, что вокруг него находятся там не, да, вот, все эти другие неевреи, тогда что, что тогда происходит, в чем проблема, вот, в чем там проблема была? Что они не соблюдают Тору, и тем самым это значит чистота, как бы что она присоединяется к нему, прилепляется к нему. Если мы говорим про человека, который это, ну может быть действительно есть идея такая, что это нечистота прилепляется к нему. Здесь он говорит, что если это вода, в воде нет такого, потому что вода это идея хеста, что она присоединяется. Ну, на самом деле, он там спрашивает, там Зоар приводит, комментарий Зоар объясняет. В принципе, Зоар дам дальше в продолжении. Он приводит, что на самом деле у Якова не было такого опасения. Точно так же, как и Киним, точно так же, как эти вошь к нему не могла пристать, точно так же не было опасения, что он будет похоронен там, и тогда как бы нечистота к нему придет, прилипнет. Прилипнет к нему, может быть, это прилипнет в том смысле, как мы говорим, что всякая нечистота всегда собирается рядом с, и стремится к святости, чтобы получить оттуда что-то. А там он объясняет, что на самом деле Яков в силу своей святости, где бы он ни был бы похоронен, то место, как, где он похоронен, становится святым. И тогда непонятно все это опасение, почему, а вот про Йосефа. Ну, про Йосефа, видимо, тоже так. Так он говорит про Йосефа, он по этой причине, чтобы не быть связанным с ними, он был похоронен в воде. Находился там в воде. Что тоже вопрос, к чему это, что это помогает? Что здесь опасение, чего здесь есть? Дальше мы пытаемся понять эту вещь. Дальше говорит Зоар, Амар Акадош Барух Ху, говорит Всевышний. Им Йосеф Исталет Микан. Что если Йосеф уйдет отсюда, то есть, что это значит? Что если он не будет, что мы, где не будет похоронен в Египте, значит, его тоже похоронят где-то в Израиле, значит, он не будет в Египте. Лойнит кайму Исраэль Багалу, тогда Исраэль не смогут существовать в Галуте. Эля тие кворато бамком шило и таме. Поэтому будет его, как это, он будет похоронен в месте, где он не будет осквернен, Литамадзе, не, а, то есть нечистота к нему не присоединится, то есть в воде имеется в виду, в их любной Исраэль изболь Багалут, и тогда смогут все Исраэль терпеть этот Галут, то есть потому что без него не могут выдержать Галут. И почему? Какую роль играет Йосеф здесь, с одной стороны? Мы это как-то учили, что он, там он был царем, и это была как бы основная идея вот этого, да, что он... Йосеф, он царь, по сути, так как это получается. Мы с другой стороны мы говорим, что Иуда это царь. И потом говорим, есть два царя, помним, мы всегда говорим, царь бен и Машех, два Машеха, Машех бен Давид и Машех бен Йосеф. Сын Йосефа тоже, тоже идея царя, то есть идея царства у Йосефа, и идея царства Йосефа, который идет от Рахель, и идея царства от Иуда, который идет от Леа. И потом и два Машеха, и в дальнейшем мы тоже видели, Шауль, это Беньямин, тоже от Рахель, и Давид, это от Иуда. И от Иуда, значит, это от Леа. Получается, мы всегда видим две эти вещи. Какая разница между ними? Во всяком случае, что мы сказали, Йосеф, он был там царем, есть идея царства Йосефа, но царем там в Галуте. А суть этого, как мы это поняли, то, что он должен быть именно в Галуте, должен быть царем. Именно в Галуте Йосеф должен быть царем. Почему именно в Галуте? Потому что на самом деле это Рахель. А Рахель, она находится с еврейским народом в Галуте тоже. Мы это тоже рассмирали, что когда она идет это. Еще есть идея одна. Рахель тоже не была похоронена в Марата Махпала в Израиле, а была похоронена там на границе, в принципе, за Израилем, за границей Израиля, на границе Израиля это. Тоже не было похоронено там. Почему? Это тоже вопрос мы должны ответить. Здесь он объясняет, что если бы не Йосеф, то Исраиль не смогли бы там выдержать Галут. Не смогли бы выдержать Галут. Да, он как бы дает им эту силу. В том же смысле мы говорим про Рахель. Рахель была похоронена там. Почему? Потому что там, как объясняет Хазаль, когда еврейский народ выйдет в Галут, то она будет молиться за них. Там, и вот молитвы Рахель, то, что говорится, молитвы Рахель, там много про это сказано, это то, что находится с еврейским народом в Галуте. Получается, как бы идея Рахель, она связана вот с Галутом, да, то есть как бы ответственность за идею еврейского народа даже в Галуте. А Леа – это нечто в Эрец Исраэль, это связано царь Давид и так далее, это понятие Леа. Это нужно понять эту разницу. Мы когда-то разбирали эту вещь, да, вот эту разницу между ними. То есть, в принципе, Леа и Рахель. Леа – это, если вы помните, мы это как-то разбирали тогда, когда он взял двух, это Рахель и Леа. Не имеется в виду, что Рахель он любил, а Леа он не любил. Не в этом суть была Якова, а суть как бы, что он создавал еврейский народ. Еврейский народ создается из двух вот этих Рахель и Леа, и что Леа – это как бы внутренняя суть еврейского народа, а Рахель – ее внешняя сторона. И вот эта внешняя сторона, что мы тоже должны понять, что это такое, пытаемся, я надеюсь, объяснить сегодня. Да, это внешняя часть еврейского народа, и поэтому, когда мы говорим, что еврейский народ выходит в Галут, Шхина выходит вместе с еврейским народом. Кто это Шхина? Рахель это Шхина. Она выходит и помогает, и спасает еврейский народ там, помогает ему там, и там это. Это задача ее. И поэтому Йосеф, как царь, он царь в Галуте, да, что тоже относится к Галуте, он тот, который дает силы еврейскому народу там выдержать Галуте. Без него это невозможно было бы. Так это получается, точно так же, как Рахель. И здесь интересные вещи, конечно, это, да, то есть что это значит? Что Рахель это как бы, когда мой учитель объяснял эту идею, говорит так, это как здание. Здание, у него есть фундамент, есть строение. Фундамент он не виден, а строение оно видно всем, вот это само это. Так вот, когда мы говорим о еврейском народе, фундамент это Леа. Она скрыта и не видна. Мы говорим про нее, вообще ничего не сказано о ее внешности. А у Рахель сказано много о внешности. А про нее ничего не сказано о внешности. Хотя на самом деле, да, там, как это сказано, заплаканы глаза, мы это объясняли, что это не то, что она была некрасива, а наоборот, она была красива. Но суть ее, то, что она скрыта. А Рахель, она открыта. Это идея. Открытая в том смысле, что она ответственна за что? За отношения между еврейским народом и окружающим миром. То есть вся связь между еврейским народом и окружающим миром с народами мира проходит через Рахель. То есть те, кто из нее, это мы видим, да, и что это, кто это были? Эстер и Мордехай, все они от Беньямина. Беньямин – это те, которые представляют еврейский народ в окружающем мире, в мире народа мира. А Иуда, все то, что от Леа, они более скрыты находятся там. В принципе, это два колена, которые остались впоследствии. Иуда и Беньямин. Что в еврейском народе тоже есть как бы две стороны всегда, внутренняя и внешняя. Не будем сейчас приводить, кто из них кто. В всяком случае, мы видим, в наше время тоже есть это два, как бы, два это как мы когда-то говорили, что то, что есть, вышли потом в Галут и так далее, есть два обычая, сфарадим и ашкеназы сфарадим, что это две стороны, это в принципе те самые две стороны, так некоторые объясняют, Иуда и Иуда и Бениамин. Кто из них кто, не будем сейчас ходить в это дело. И во всяком случае, это значит внутренняя суть еврейского народа и ее внешняя сторона. Это как бы идея Рахель, внешняя сторона еврейского народа. Поэтому здесь мы говорим и об этом. Ее как бы, то есть еврейский народ связан с окружающим миром через Рахель. И это идея Йосефа. Поэтому в Галуте это она как бы видится на первом месте. Все вот эти ее находятся на первом месте, на фронте. На вот передовой в противостоянии других народов, так там стоят вот именно это все Мордеха, Эстер и так далее, все они были вот именно этого, относились к этому. Интересная вещь сама по себе. Во всяком случае, здесь мы говорим, так это получается что? Что Йосеф поэтому должен был остаться. Так его оставили в воде, а не в этом. Ну а что с Яковом? Яков тоже мог остаться быть в воде. В чем идея-то? Ну, можем сказать, что Яков, как бы Йосеф, тот ответственный за состояние там еврейского народа, идея Галута и так далее. И Яков нет. Давайте посмотрим дальше, Зор к этому относится. Пытаемся понять. Значит так, что мы сказали, говорит Кадош Баруху, им Йосеф, пистолет Микан, если Йосеф выйдет отсюда, не осуществляется Исроэль в Галуте. Эле тиек урату бамком шилой, поэтому он находится в Египте, но хоронится там, где нет, не прилепляется к нему нечистота, и тогда еврейский народ сможет, значит в воде, в реке, еврейский народ сможет вытерпеть Галут. То есть то, что он был в реке, это не случайно, а именно для этой причины. Хорошо. Дальше говорит Зор, Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси. Киванши Яков, а я йоде шибанавы штабду шамбамисан. Поскольку Яков знал, что его потомцы, его сыновья, они будут в Галуте в Египте. Мипнеймало нидбар, почему он не был похоронен там? Поднимает вопрос, еще раз, уже с Яковом. Почему Яков не был там похоронен? Чтобы его заслуга защитила сыновей. Если мы сказали про Йосефа, что он должен быть там, в Египте, для того, чтобы помочь еврейскому народу в Галуте, что мы должны понять, что такое суть Галута и как это помогает. Но во всяком случае, это Яков, его заслуга, его святость, тем более должна была помочь. Почему же Яков не остается там? В Египте, мы скажем, что там вот эти, мы же объяснили причины, из-за Воши, чтобы не сделали из него язычество, чтобы царь Михилот, как это, страдание пройти вот под землей, то, что там проживление мертвых. Но мы же говорим про Йосефа, там мы не сказали, сказали, ладно, он нужен для того, чтобы был еврейский народ там, чтобы он мог, Яков тем более. Как же так? Как эти причины, они входят здесь? Мы сказали, что мы там не до конца поняли, в чем идея этих причин. Лама Рацаль Шайло, почему он хотел, чтобы его подняли оттуда, из Египта? Варей Кату Кирахем Авальбани. Ведь написано «Милосердие отца над сыновей». Эйфа и Арахмана. Где здесь милосердие отца над сыновьями? Должно быть милосердие. В чем идея милосердия? Что его заслуга, чтобы он как бы помог еврейскому народу там. Эля Мишум Кахра Цаша Элемица. Поэтому и объясняет Зор. Поэтому он хотел выйти из Египта. По следующей причине. В чем именно? Первое. Шило Ясум Мена Водозара. Первое, чтобы не сделали из него водозору. Язычество снова. Шарер Аша Кадышборуху Атидли Парамира там. Потому что он видел, что Всевышний в конце будет... как будет удар, который ударит также по идолам и так далее. Шираа шхина тишре бейн банав багалут. И он видел, что шхина распространится среди сыновей его в Галуте. Да, это еще одна причина. Во-первых, чтобы не сделали из него водозора, тоже непонятное объяснение. И второе, что он знал, что там будет распространена Шхина, почему? Потому что Рахель и Йосеф, да, распространяется там, Шхина распространяется там в Галуте. Как мы сказали, Шхина идет над еврейским народом в Галуте тоже. Да, она идет в Галут вместе с еврейским народом. Вот и еще третье. Гдеши Гуфо, Едур бен Гуфо Таватав. И третье, чтобы его тело находилось между телами отцов его. Включилось, Лихалет находилось между ними. Кто это отцы его? Авраам и Ицхак. И его, они в пещере Махпила. И его тело должно быть там тоже. Вело ей немнаем решей и мецами, чтобы не находился со злодеями Египта. Выломадну и учим отсюда, говорит Зор, Шигуфо Шеляком Нимшак Мияв Шелядам Ришон, что тело его, оно относится, приходит из красоты Адама, первого Адама, Вайта Цурато Шельяков Цура Ильона, его вид был вид высший, как бы отображение в кресле святом, высшем и так далее. В принципе, здесь мы должны понять эту идею, да, пытаемся разобраться. Если у меня этот Зор, есть этот Зор с комментариями, да, он приводит это, это он говорит, что в Думба Галута Таманба Мицраем, да. И объясняет здесь Кирахам Ибанин, да. И говорит так, объяснение говорит Зор, да, значит, что ведь, да, где здесь как бы идея милосердия отца к сыновьям, и в чем идея милосердия? Что он должен, да, должен как бы им помочь. А если мы скажем, что на самом деле он не был похоронен там, чтобы, да, Танаты Кураты Рецеса, если мы говорим, что он хотел быть похоронен в земле Израиля, это, говорит, не утверждение, говорит Зор. Почему? Потому что Яков в рамках своей святости, он осветил бы то место, где он был бы похоронен. Бакдуша Терец Исраэль. Говорит интересную вещь. В чем идея, что еврейская, что он дох, что мы хотим, чтобы были похоронены? Да. Да, что он хочет говорить? Что он будет, хотел быть похороненным в земле Израиля? В принципе, Яков, так говорит здесь Зор, что это, в принципе, комментарий на Зор говорят, что там, где он похоронен, там получается это место, оно получает святость земли Израиля. Там, где он будет похоронен, он это не только, что к нему не присоединится всякая нечистота, которая может присоединиться к обычному еврею, скажем, простому человеку, а вот это место, оно становится как святой земли Израиля. Поэтому вопрос, почему он снова скажет, потому что он должен был похоронен в земле Израиля? Нет. И даже там эта святость, она могла быть. Так почему же действительно он был похоронен там? Да, и приходит дальше, но это значит разбирает здесь. Да, и это Всевышний ему уже обещал, что он будет там похоронен в земле египетской. Тоже это был разговор. Почему? Да. Сейчас я хочу найти это место. И значит, говорит он так. И причина, говорит, в том, чтобы его тело находилось между телами его отцов, то есть между Авраамом и Ицхаком. Почему? Киву, а я как-то Батифер, это, то есть, потому что он является как бы посередине, которая, да, разрешает между двумя его отцами, что они хэсет и гвура. То есть это то, что мы говорили, да, когда-то, что Авраам и Ицхак, Авраам, Ицхак и Яков, трое, которые создают еврейский народ. Каждый имеет свою силу. И эта идея, что Авраам, суть Авраама – это хэсет, делать добро. Суть Ицхака – это, как это, гвура, или это идея страха перед Всевышним, то, как мы это объясняли. Страх, гура, ограничение. Значит, я, Авраам – это расширение, Ицхак – это ограничение. Но они должны были прийти к середине, к равновесию. Потому что если все создается в рамках, делается в рамках добра, только добра без ограничений, это приводит ко злу. Если на все делать только в рамках справедливости, что это суд, это идея дин, гура, дин, страх перед Всевышним, что мы звали, ират шамаем, идея суда, идея справедливости, это суть Ицхака. Если будет все только по справедливости, тоже мир не сможет существовать. Или если воспитывать ребенка и давать ему только то, что ему полагается, ребенок в конце концов восстанет против. Как бы идея воспитания. Нельзя давать ему все, что он хочет. И нельзя его делать только вот то, что ему полагается. Потому что ему нужно милосердие, ему нужно, да, что он должен чувствовать, что его родители любят. Даже когда ему не полагается, тоже надо давать. Только надо знать правильные эти меры, как и что. И вот это правильное, это теперь то, что посередине, или то, что мы называем рахами, милосердие. Поэтому мир управляется в тремя силами. Хесед, дин, рахами. Как мы это учили не один раз, да? Добро, суд и милосердие. Тремя этими силами. И мы это подробно объясняли всегда, да? Это система, так управляется мир. Также это, как скажем, в частном случае ребенка тоже надо как бы воспитывать так. И также создается еврейский народ в рамках этих трех сил, что если не будет этого равновесия между ними, то тогда мир будет не такой, как он должен был быть. Он не сможет выстоять, не сможет существовать. Поэтому приходит он здесь и говорит, что там Марата Махпила, то, что были похоронены эти отцы, это не случайно. Они там находятся, как бы они находятся в основе еврейского народа. И если там есть только Авраам и Ицхак, а нет Яакова, то есть проблема для еврейского народа. Это то, что он говорит, что он должен, да, не будет как бы равновесия между ихними силами. Это мы когда-то объясняли, что Авраам, он все испытания, которые были над ним, это ограничить силу добра, которая была у него. Он был весь идея добра, делать добро всем и все. Вот это излишнее добро, которое может привести ко злу, это идея Ишмаэля, который родился у него. Ицхак, у него была вот эта идея справедливости суда, и она тоже без, как бы не ограничена была. И его работа, все испытания, которые были над ним, и работа, которая была у него, это ограничить свою эту меру и страха, вот эту меру страха, назовем это, меру справедливости и так далее, таким образом, что в конце концов у него рождается Ицхак. Это идея суда излишнего, или, да, гвуры, лишних гвуры. Там надо понять, что это, сейчас не будем это объяснять, мы это когда-то объясняли подробно, в чем здесь суть каждого из них. И тогда каждый из них приходит к целостности, к совершенству. Что это совершенство? Посередине. А Яаков уже был создан целостно, посередине между ними. И поэтому вот эти вот три основы залагаются в создании еврейского народа. Потом рождается еврейский народ из Яакова и так далее, и приходит все это, мы говорим, как бы идея Адама решен. И вот это вот, и говорит он здесь, что если он не будет среди них в середине, то будет некоторый недостаток для еврейского народа. Это причина, почему он должен быть похоронен в Египте. не в Египте, а там в Израиле. Во-первых, не в Египте, а во-вторых, в Израиле. Это идея. То и поэтому, значит, как он объясняет, что он должен находиться там где-то в идее середине. Да? Киу, а я теперь, это Махре, он как бы между двумя ими. Ваш, Лоштамет, Палилуа, Царобне. О, и тогда трое, они трое будут молиться там на небесах о проблемах сыновей их, еврейского народа. Велоит маним хайва бамицра, велои еним на никвара мицра. И тогда, тогда он и, да, он и Авраам, Ицхак и Яков все троем будут там молиться в духовном мире, потому что молитва там в духовном мире еще больше, чем в этом мире. Это воздействие продолжает дальше на еврейский народ. Это была причина, почему он хотел там быть похоронен. Потому что это необходимо для еврейского народа. А что они будут делать в Галуте, чтобы они смогли выдержать в Галуте, для этого должен быть Йосеф. Поэтому Йосеф остается в Египте. И то же самое Рахель, она в конце концов похоронена не в земле Израиля. Почему? Потому что она должна быть, потому что она та, которая беспокоится о еврейском народе там, в Галуте. Но если мы приходим снова, а почему же нам говорится причины вот эти, другие причины, чтобы его не сделали Аводозору? Чтобы там, как это, а вот если сделать Аводозора, то тогда, из него сделают идола. Ну ладно, сделают идола, это плохо. Не хочешь, чтобы были из него идолы, это я понимаю. Но он приходит объяснять причину, что тогда все идолы будут повреждены во время этого. В чем было опасение Якова, что он будет поврежден? Как я понимаю из его объяснения таким образом, что на самом деле проблема прямо противоположная. Он не хотел быть похороненным среди злодеев, среди вот там, где находится это. Почему? Как они могли на него повлиять? Никак не могли повлиять. И он не мог быть разрушенным, как повредиться. Наоборот, там, где он находится, становится земля Израиля. Так это говорит там этот Зоар. Там, где он похоронен, она становится святым. То есть он делает святым то место, где он похоронен, а не на него воздействует не чистота этого места. То есть он ее освящает, это место само по себе. Если так, то почему тогда есть опасение, скажем, что Аводозор, она будет сделать из него Аводозор, и будет это. То есть тогда получится то следующее. Конечно же, он не будет поврежден. Но поскольку, тогда будет другая проблема, поскольку египтяне сделают из него Аводозору, и они увидят, что все идолы были разрушены, а могила Якова нет, тогда они скажут, это потому что это наш идол, поэтому он не разрушен, и так далее, и тогда они подумают, что это из-за того, что вот у них есть, это их идол, которому надо поклоняться, и который сильнее, чем Моше, и так далее. Как они думали там про вот одного из этих, который был разрушен. Это поэтому не дать им силу. Это причина, чтобы не сделали язычество и идичество потом, потому что оно будет повреждаться. Значит, повреждаться, а Яков не будет поврежден. Но тогда появится возможность для ошибки для этих, для египтян, что они скажут, вот наш идол не разрушился. Одна вещь. Другая вещь, почему нельзя, он не хотел быть похоронен среди, в другом месте, не там, но среди злодеев, среди этих, почему нет? По той же причине, не потому что они на него воздействуют, а потому что он сделает это место святым, и тогда дает силу вот этим вот злодеям, не дать им эту заслугу. То есть он своей святостью воздействует на них, а они, злодеи, должны получить наказание, а не получать заслугу от Якова. Это причина. Да? Так, видимо, надо понять здесь. И тогда мы можем также понять следующее, что когда будет оживление мертвых, и люди будут проходить, как эти, те, которые умерли, они будут собираться в Израиль под землей. Почему под землей? Да, почему под землей? А праведники, они будут перекатываться или проползать, я не знаю, как там получается. Ну, а потом не живые, они не будут живыми. А вот кости будут как-то там прокатываться под землей, и придут в Израиль. А? Почему именно так? Ну, если идти по этой же логике, можно пойти дальше, расширить это дальше. Для чего евреи оказались там в Египте, вообще в Галуте? Зачем они там расселились по всему миру? Одна из причин, мы сказали, как-то объясняется, почему? Потому что для того, чтобы сделать исправление, потому что исправление, задача еврейского народа, исправить мир. И вот это как-то мир, мир лжи, который мы сказали. И он распространяется по всему миру, и поэтому они находятся в каждом месте, распространены там в Галуте. И когда они находятся там в Галуте, в том самом месте, они молятся, выполняют заповеди, одевают тфилин, делают разные вещи, тем самым исправляют какую-то частицу нечистоты там. И вот они распространяются по всему миру. Но мы на самом деле в Галуте они казались из-за их грехов в земле Израиля. А что было бы? Правильно, если бы они не грешили бы там в Израиле, то сила святости, которая была там в Израиле, она бы распространилась по всему миру и исправила бы все. Почему здесь она не исправила? Почему? Ну, поскольку они сделали, нарушили и так далее, то теперь для того, чтобы выполнить эту задачу, в конечном результате, они должны сами распространиться по всему миру, но в конце концов это их не задача. Теперь, когда же они вот там похоронены и так далее, и приходит вот эта вот идея, как мы говорили, Йосеф был похоронен в воде. Почему в воде? Потому что там к ним не присоединяется к нему, скажем, как он говорит, нечистота и так далее, как он говорит. Это идея Хеседа. А здесь мы говорим про землю. Земля – это противоположная воде. То есть там это источник чистоты, вода не является. Почему обратно надо входить, там дождь идет сверху и так далее, вода придет сверху, вода над небосводом, под небосводом. Вода – это идея святости, которая, да, расширение добра, которое приходит в этот мир. А куда она приходит? На землю. Земля – это та, которая недостаточна, которая не целостная. Это. И поселенцы должны сказать такую вещь, что то, что они должны проходить, эта задача была их не исправить там и там. И поэтому, видимо, то, что они должны пройти вот именно под землей. Почему? Чтобы сделать исправление по всему миру. Они находятся во всех концах. И сейчас собираются в Израиле, тем самым заканчивают все исправление всей земли. Так, видимо, как-то надо это понять. А праведники, что они как бы это, да, то есть обычные евреи, то как это, они проходят там и перекатываются, идут таким образом. Я знаю почему. Ну, можно сказать так, что эта идея, они ощущают страдания от этого. И эта идея страдания – это то самое исправление для этого мира, для этой земли. Это их, как бы, тем самым они заканчивают свою задачу и исправляют всю идею мира. Может быть, земли, то, что мы говорим, может быть, вся идея этой земли и под землей – это все идея в аллегории, что земля – это вот идея, как бы, мира, который не целостный, не исправный, который надо исправить. И вот они проходят как бы под землей, получается вот эта идея, да, идея этого как бы страдания, которое они вытерпливают там, что идея страдания, тем самым это исправление вот, да, и той самой задачи, которую они должны были выполнить. А праведник, поскольку он праведник и святой, то он делает это исправление без тех самых страданий, а только идет под землей, как это идет, или в меньшей мере у него есть страдания. Да, он не перекатывается там и так далее. Но в конце концов идея тоже, это идея исправления вот этой земли. Да, что над землей они как бы сделали до этого, да, до. А сейчас, когда приходит к оживлению мертвых, должны закончить это, поэтому повсюду как-то под землей. Наверное, как-то так надо это объяснить. В каком-то таком направлении, да, это царь Михилот. Царь Гильгуль Михилот. Это сама по себе интересная вещь, вот это вот. Ну, вот, во всяком случае, мы сказали, да? И это то, что, во всяком случае, то, что Зор нам говорит здесь. Что значит говорит, что да, поэтому, значит, он, да, что то, что Яаков говорит, не хотел быть похороненным там, суть его именно в этом. Чтобы быть с отцами. Это его задача, это его как бы работа, действие, которое он должен быть с отцами там. А Йосеф должен быть здесь. а Рахель должна быть там, где она похоронена. Что это в рамках задачи вот этого еврея. И задача каждого, у них своя задача, и поэтому каждый находится. А не потому, что вдруг случайно так получилось, невозможно, иначе не получается и так далее. Да? И то, что, и вот то, что интересно, что он не хотел быть похоронен среди злодеев, здесь интересная идея, как я понимаю, мне кажется, это довольно правильная вот эта вещь, что не то, что проблема, что он боялся, что он повредится от них, а проблема в том, что он даст им заслугу. Этого не хотели, да, тогда что они должны получить наказание, а не награду. Это, поэтому, видимо, хорошо быть похороненным рядом с праведником. Есть заслуга его, которая это, да, быть где-то похоронен рядом. Поэтому все так и стараются быть, да, есть особые места, там, где большие люди похоронены, там быть похороненным рядом с ним, это не так просто. Там большая очередь, да, всяких людей, евреев и так далее. Да, а если это простой человек, и он еврей, что он хоронится среди евреев, очень может быть, что на него распространяется нечистота этих. Видимо, так тоже надо объяснить. То, ладно, достаточно на сегодня, надеюсь. Да, вопрос. Сначала посмотрим здесь. Добрый вечер, добрый вечер. Как
рыбу... Спасибо большое,
как рыбу не...
Михаил Семенов.
Да, здесь спрашивает. Вопрос, Женя спрашивает, как рыбы не съели тело Йосефа под водой. Ну это понятно, потому что там, мы сказали, это Арон ха-Кодеш, там был в ящике гроб закрытый, туда не могли войти. Значит так, кто-то спрашивает, Михаил, непонятно, почему Яков должен быть похоронен в пещере Махпела, чтобы в духовном мире молиться вместе с Авраамом и Исхаком, ведь в духовном мире нет, в духовном мире нет расстояний, а близость определяется подобием. И в этом смысле, будь Яков похоронен даже на Луне, а в духовном мире все равно это вместе с ними. Ну да, конечно, это правильно, но все равно, по всей видимости, так он объясняет Дизор, что они должны быть вот именно там похоронены. Да, что это, видимо, не случайно, вот эта вот вещь, да. Мы же видим, что Йосеф похоронен там, в Египте, Рахель похоронен там. У них есть задача, и они выполняют задачу в этом месте. То есть идея похорон, идея там, где находится тело, оно не просто так и отделяется вот от его задачи. Она связана с его задачей. Поэтому здесь тоже то, что как бы его тело вместе с ихними телами, оно да, должно быть похоронено там, потому что все трое они выполняют свою задачу. То есть мы видим, что каждый, вот, каждый из них похоронен там, где он выполняет свою задачу. Что сама идея, как мы говорим, сама идея вот этого тела, что она похоронена в каком-то месте, оно играет роль для этого места. Как-то так, да? А здесь Марата Махпила, это значит, где это место, куда выходят все души, где соединяется духовный мир с материальным. И там они похоронены, в каком-то смысле можем сказать, что там место их молитвы. Ну, наверное, так как-то надо объяснить. Не знаю, если это понятно достаточно или нет, но... Да?
Кана, пожалуйста.
Ой, шалом. Спасибо огромное, рав Захарий. Это невероятно, невероятно интересная, информативная лекция. Но у меня вот какая мысль возникла. Да. А не было ли у Якова опасения, что если он будет похоронен в Мицраиме,
да.
И земля получит святость, и она станет святой, что евреи не захотят уходить оттуда. Да. Не было ли вот такого опасения? Но якобы они на святой земле, они хотели быть на святой, вот они на святой. Не было такой мысли у Якова?
Ну, мы не находим, может быть, нигде. Приводится, что тогда сделают из него язычество. Это что приводится, как бы, да? То есть, как я понимаю, ну... Мы можем предположить, я так это понял, что то, что Кобзор приводит, что это не является причиной для опасения быть похороненным, потому что место, оно само становится святым, то место, которое он это. А какой результат от этой святости? Как я понимаю, это то, что дает заслугу вот этим вот Египту в результате, да? Что они скажут, да, как мы сказали, что это делает святость, и тогда мы не, ну, как мы сказали, не будет повреждено, и тогда это, да, то вот как мы это объяснили. Но если, как вы хотите сказать, что тогда это место становится как бы святым, но я не знаю, земля Израиля это в конце концов не становится, они должны прийти в землю Кнаанскую. Землей Кнаанской это не является, то есть в конце концов святость земли как бы она становится из-за него, из-за Якова. Вот какое-то небольшое место там, да, где он похоронен. Но землей Израиля как таковой, куда они должны прийти, это она не становится, по всей видимости. Как-то так надо понять. Да, вопрос исправленный, конечно, если вы интересны.
Я еще хотела спросить относительно души Йосефа. Да. Если душа Йосефа попала в Реувена, то какая же душа попала в Йосефа?
Нет, это действительно требует объяснения. Я сказал, что это надо там объяснять глубже это дело. Как это понять насчет идеи, что такое душа, и что именно входит, и что именно это. Да? Мы назвали это как вот его предназначение, то, что касается вот именно первенства. Да? А все остальное там что? Все остальное оболочка. Что такое оболочка? Как это? Это надо разбирать эту вещь. Да? Но в принципе это как бы душа, она в конце концов, это... да, как связано с понятием души. Я, в принципе, планировал это, может быть, в следующий раз объяснить. Но, в общем-то, как-то здесь же двое создающие ребенка, да, мать и отец. Мы сказали, отец дает вот эту вот как бы идею замысла, она дает вот эту идею, как мы говорим, тела, построения, но на самом деле не только тело, а также тело для души, то есть построение души, как в душе тоже есть внутри души, внутреннее и внешнее. То есть видите, тоже как бы от нее происходит это вот внешнее души и внутреннее. В душе тоже есть внешнее и внутреннее. Так вот это внешнее, как бы это внутреннее, то, что там, это идея первенства, да, тот, кто первенец, который должен быть. Так вот. А все остальное – это идея Йосефа у Рахель, да? У Рахель. А вот идея внутреннего, как бы идея, вот только вот эта вот идея первенства, она как бы пришла сначала к Рувену, а потом пришла к Йосефу. Ну, это немножко трудно это разделить здесь, но когда мы говорим о понятии души, то в понятии души тоже есть душа и тело, да? И когда мы говорим, что душа приходит от отца, а тело от матери, по отношению к самой душе тоже есть разделение на тело и душу. И когда мы говорим суть человека, кто такой человек, если это Йосеф или Рувен, это вопрос еще, к чему мы относимся. К телу, ну, когда мы говорим о теле, тела нет, а душа – да. Но в самой душе тоже есть тело и душа. И вот та тело, которое в душе, то есть духовное тело, которое в душе, это суть Йосефа. Или, да, это суть Йосефа, только у него есть как бы душа в его душе, что это замысел, его предназначение, что он должен сделать. И вот это тоже он получил потом. Как-то так надо это понять. То есть это более сложная вещь, да? Задаете сложный вопрос.
Понятно. Спасибо большое. Еще у меня вопрос вот относительно зивуга. Во время зивуга, я, насколько понимаю, очень важна именно мысль, да. Мужчины.
Мужчины, да. И женщина тоже не важна, но мужчины, да. Как бы главное, да.
Женщины тоже важна,
конечно,
или нет?
Конечно, или не настолько? Конечно, конечно важна. Но как бы поскольку мысль мужчины, она важнее здесь, как бы она главная здесь.
Спасибо. И последний вопрос, который хотела задать относительно места Бритмилы, места союза. Поскольку это есть сплошная святость, откуда тогда берется понятие срама? Когда,
да, это когда это был делать... Адам решен. Адам решен, первый человек. До греха не было ецерара, не было, как это, ецерара. Вот идея отношений между мужчиной и женщиной, это была заповедь. И не было стыда, потому что это как руки, ноги, как все, да? А после того, что он согрешил, то тогда к этому присоединилась идея нечистоты мира, уже как бы мир клепот и так далее. И с этим появляются сейчас некошерные желания, связанные именно с этим, то тогда оно, они стали закрываться. То, что сказано, что тогда они увидели, что они голые и закрылись.
Но я имела в виду, честно говоря, нечто иное. Вот когда разрабатывали одежду для первосвященника,
да,
для, чтобы он мог служить, говорили, что ему не нужны, что ему нужны панталоны, и не должны быть очень большими ступени на жертвенник,
да,
для того, чтобы он не открыл срам, какой может быть срам у первосвященника.
Не, ну седер, не важно, но как бы поскольку после греха первого человека должна быть одежда, так здесь тоже должен соблюдать эту одежду. Ну, как бы это идея.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Да. Спасибо. Слушай, пожалуйста.
Рав Захарян,
да.
Я хотела давно уже у вас спросить, вот Машиах Бен Йосеф и Машиах Бен Иуда. Но вот и сегодня как раз опять вспомнили, что только два колена на сегодня, да, сохранились. Это Беньямин и Иуда. Да. Откуда же Машиах, когда придет, он же должен из колена Йосефа прийти? Как это вот вопрос?
Не обязательно колено Йосефа, от Рахель.
А, вот это, да?
Да. Бен Йосеф имеет... Бен Йосеф, что это... А, что это должен быть Бен Йосеф, Машиах Бен Йосеф.
Но нет же колена этого вроде.
Ну, на самом деле, говорится, что вот среди этих двух колен, это в общем остались только два колена. Во-первых, Леви тоже остался, потому что он находится как бы в середине, был среди всех колен, но поскольку с точки зрения земли у него не было, поэтому говорим о двух коленах. И это место, где находятся два колена, это в принципе территория двух колен. Но на самом деле... Там же были потом много злодеев, много делали разные проекты. И Иуда, что это была территория двух колен, и Исраэль, который был на территории десяти колен. Это идея. Так явно, что праведники, разные верующие, скажем, которые жили на территории Израиля, они переехали на Иуда, потому что хотели быть, ну, среди своих, как бы, а теперь переехали туда. То есть поэтому в этом, там уже были и другие колена тоже. В принципе, и сегодня есть, так это сказано, Хазар, от всех колен все равно есть. Но мы, как бы, говорим только о двух коленах, есть два, только два обычая, то есть это то, что осталось от Иуда, которая была на территории двух колен. И так принято считать, ну это большая, то есть большая часть остальных колен она была изгнана. Но те, которые пришли в Иуда и жили там в Иуда, они остались. И есть среди них тоже колено, все колена. В общем-то все колена, представители всех колен есть сегодня.
Ну, наверное, когда придет Машиах, то как-то
выяснится, конечно.
Понятно станет, да,
да,
все
конечно.
Колена как-то обозначатся.
Да.
И, конечно, наверное, вот эти представители Йосефа, они и сейчас, как вы говорите, есть. Да. Просто было вот интересно и непонятно. Да. А вот этот вопрос, который Анечка задавала, у меня возникла мысль, почему Яков не хотел, ну, освящать, так сказать, своей могилой Египет. Так, а я что-то подумала, что, может быть, если бы его могила была там, то труднее было бы потом и все эти 10 казней Египта. египетских там осуществить, потому что эта святость могла не давать, да?
Ну, может быть, это тоже должно упоминаться.
Ну, что-то такое. И еще, ну, вот как-то мысли все рождаются от ваших потрясающих лекций. И вот то, что будут, тоже удивительное такое, что будут из других земель там как-то продираться мертвецы, значит, в Израиль. И вот праведникам легче будет, а грешникам там надо будет ползти. Возможно, одна из причин – это, собственно, то, что все, кто вне Израиля сейчас, они не исполняют повеление Всевышнего, что нужно вернуться в Израиль.
В смысле, не могут выполнить?
Сам соберу всех моих
детей. Не могут выполнить. И это как бы идея этого выполнения, да, в каком-то смысле?
Может быть, в этом… То есть нужно всем все-таки как-то в Израиль. Но как Израиль может сейчас вместить? Я вот думала, а как все эти ожившие из мертвых, как это все поместится?
Нет, Израиль станет большим.
А, вот, распространятся его пределы, да?
Да. Он как кожа цви. Говорят, что кожа цви, когда она кожа на олене, цви – это олень. У нас держит все, когда держит все мясо внутри себя, когда же его снимают с него кожу, зарезали оленя, невозможно поместить все мясо в кожу. Как же так? Когда она расширяется, так это сравнивается, земля Израиля сравнивается с цви, с оленем, по этой причине.
О, Боже, сколько всего вы открываете. Спасибо большое. Будьте здоровы.
Спасибо.
Олечка, пожалуйста.
Да, спасибо, здравствуйте. Я хотела одну мысль уточнить, потому что я не очень... Значит, считается, что Йосеф, значит, если бы он там остался, то каким-то образом был осквернен, если бы он, значит, был среди, похоронен среди, значит, египтян. А как это совместить вот с идеей, что только еврейское кладбище может осквернять, а гойское нет? Вот тут у меня дырка, я не могу это
понять. Еще раз. То есть говорит, что может быть, что Йосеф мог быть осквернен, поэтому...
Ну да, что как бы вот эта нечистота...
Здесь можно объяснить то же самое с Йосефом. Что как Яков к нему не могла...
Я не про Якова, я про Йосефа.
Можно здесь также про Йосефа сказать, что как Яков, он... Когда был похоронен, не было опасения, что к нему присоединится нечистота, а наоборот, то, что он даст святость им, точно то же самое можно сказать с Йосефом, что он даст им святость, а не ним. И поэтому он был похоронен в воде.
Это я поняла. У меня другой вопрос насчет вот Израиля, например, земли Израиля. Считается, что наибольшая тума именно происходит, я сейчас про садитов не говорю, а вот я на еврейском кладбище, а гойское кладбище, там хоть язычники, хоть кто, там, значит, тумы нету. То есть вроде бы...
Нет, это другая вещь, наверное.
Вот это мне нужно понять.
Наверное, другую вещь имеете в виду, что еврей, когда он умирает, есть нечистота туматмет, нечистота мертвого. Да? Может быть, это имеете в виду? Нечистота мертвого. У нееврея, по некоторым мнениям, нет этой нечистоты, но большая часть мнений считает, что тоже есть эта нечистота, но она слабее. Нечистота, то есть, чем наоборот, там, где есть святость, там же есть нечистота с противоположной стороны. Поэтому еврей, когда он мертвый, он распространяет нечистоту мертвого. Что-то до него дотрагивается или там находится под одной крышей, то тогда он не имеет права ходить в храм и там делать разные святые вещи, а должен очиститься пеплом красной коровы. А вот когда не еврей мертвый, там даже те, которые говорят, что тоже есть нечистота мертвого, но он не должен, ему не нужен пепел красной коровы, чтобы очиститься от этого.
Вот.
В этом смысле это как бы чище. Да, как это?
Угу. Понятно. Вот, тогда получается, что, ну, если по логике, логики, конечно, нету, то тогда праведника, когда оставляет душа, там самая страшная должна быть нечистота, а получается наоборот, что...
Праведников, и они мертвые, нет у них нечистоты. Потому что они же не разлагаются, то есть нечистота приходит, остается, святость выходит, остается нечистота. А праведники при жизни сделали свое тело святым, и поэтому они не становятся нечистыми при этом, да?
Спасибо большое.
Спасибо. Да.
Спасибо, Раз Захария, за потрясающую как